изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Тема этого выпуска – пассивная агрессия. Казалось бы, два слова, которые на первый взгляд противоречат друг другу, но это только на первый взгляд. Предлагаю вам внимательнее к ним присмотреться и с помощью нашего сегодняшнего эксперта понять, почему порой агрессия бывает пассивной, в чем это проявляется, насколько легко ее распознать и что делать, если вы с ней столкнулись. Разобраться в этой теме поможет гештальт-терапевт Наталья Пилипенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Пассивная агрессия. Что же это такое?
Пассивная агрессия – это модель поведения, когда агрессия проявляется каким-то скрытым, завуалированным образом. Агрессия может быть пассивной и активной. Тут важно понимать, что и та, и другая агрессия, она всегда имеет свою цель, она целенаправленная. Например, если мы в троллейбусе кому-то наступили на ногу случайно, это не агрессия. Если мы специально кому-то отдавили ногу, это агрессия прямая. И также в случае с пассивной агрессией. Например, если мы проигнорировали корпоратив целенаправленно, то это пассивная агрессия. Если цели не было, мы про него забыли или нам было неважно, и мы забыли сообщить, что мы не придем, то это как бы не является пассивной агрессией. То есть это такое целенаправленное действие, направленное против какого-то вот объекта.
А мне казалось, что пассивная агрессия, она может быть еще и неосознанной. Но исходя из того, что вы сказали, получается, что так не бывает. То есть она не может быть неосознанной, нецеленаправленной.
Она всегда целенаправленная, неосознанная, она может малоосознанная. То есть если человек в целом неосознанный, то у него много таких паттернов поведения, в целом токсичных. Ну, например, он вырос в такой какой-то токсичной среде, где вот пассивно-агрессивные паттерны преобладали. Поэтому он может это мало осознавать, но в целом человек понимает, что его действия неприятны. То есть муж спрашивает жене, что тебе подарить, и она говорит, не знаю. И то это может быть пассивно-агрессивно. Может быть, просто она действительно не знает. Или там, а мог бы сам догадаться. Вот если ты меня любил, ты бы точно знал, что мне подарить. То есть, возможно, она это не делает прям каждый раз, чтобы его обижать, но это же все равно цель он, цель их отношения, которые ее в каком-то ключе не устраивает, и она это выражает вот таким вот не очень экологичным способом. То есть все равно целенаправленно, да.
Но мы уже несколько раз повторили, что это такая модель поведения. Раз это модель поведения, значит, она каким-то образом в нашей жизни появляется. Соответственно, вопрос возникает, как это происходит.
Причины пассивной агрессии могут быть разные, да, но чаще всего это запрет на агрессию прямую. То есть если мы не можем отреагировать прямо, мы реагируем как-то косвенно. То есть мы знаем, что бить людей нельзя, оскорблять и обзываться нельзя. А если хочется как-то уколоть, мы находим способ это сделать. Это может быть какой-то внешний запрет. Ну, например, на работе, в своем коллективе матом ругаться нельзя, если ты злой. Но если ты громко хлопнешь дверью в знак протеста, это как бы можно, более-менее приемлемо. Либо это бывает с самого детства. Нам говорят, что драться плохо, агрессировать плохо. И вот этот запрет на свой гнев, на агрессию, он, получается, выражается пассивно. То есть в основе пассивной агрессии всегда лежат подавленные чувства. Какое-то чувство подавляется. Это внутренний запрет, либо это внешний запрет социально неприемлемо. Например, часто, особенно женщины, но не обязательно женщины, часто таким образом подавляют зависть, потому что как бы сказать, что я тебе завидую и проявить зависть, это как-то не очень прилично, но хочется как будто бы она же есть, и мы ее не можем выразить нормально, и поэтому это как-то так проявляется. Ну, например, одна девушка другой хвастается, вот смотри, мне муж подарил айфон. И так говорит, ой, ну как классно, здорово, наконец-то уже и у тебя подарки появились. Получается, с одной стороны, как будто бы комплименты похвалили, а с другой стороны, тут же укололи. Там может лежать зависть какая-то в основе, в такой конкретной ситуации.
Вот это подавление чувств, оно всегда приведет к пассивной агрессии, потому что какие-то чувства подавляются, какие-то проявляются. Какие факторы будут способствовать тому, что в более старшем возрасте все это выльется именно в такую пассивную агрессию, которую человек с собой будет вот проносить во все, скорее всего, сферы своей жизни?
В принципе, да, все подавленные чувства вылезут каким-то способом. То есть не обязательно пассивная агрессия, может быть и активная. Допустим, ребенок, которого дома бьют родители, он будет драться в садике, например, потому что он не может побить родителей, он побьет другим детей. То есть в таком случае это будет активная агрессия. Может вылезти пассивно-агрессивно, например, у подростков, которые не могут ответить родителям, например, но могут так закатать глаза, что родители все и так сами поймут. Ну, могут быть другие проявления, например, соматизация в теле. То есть если мы подавляем какие-то эмоции, у нас может болеть голова. Но это уже немножко другая тема. То есть это может еще и на себя быть направлено, а не вовне.
Как же научить ребенка не подавлять эти эмоции, но при этом, чтобы его поведение было экологичным и по отношению к себе, и по отношению к окружающим? Тогда что родители могут для этого делать?
Как у взрослых, так и у детей, я как гештальт-терапевт считаю, что все лечится повышением осознанности в целом. И самый первый базовый шаг для ребенка и для некоторых взрослых, у которых вот эмоциональный интеллект не дозрел, это вообще сначала просто называть эмоции, учить их называть. То есть если ребенок знает, что он чувствует, тогда он может это и высказать. Потому что иногда действительно люди малоосознанные, они просто и не знают, что с ними происходит, вот им просто как-то некомфортно, им что-то не нравится, и у них какое-то раздражение. А что там в основе? Там ненависть, зависть, злость, может, какая-то травма отвержения. То есть очень много каких причин может быть. Поэтому, когда дети маленькие, мы им подсказываем иногда, что ты сейчас злишься. Потом они сами говорят, что я злюсь. И тогда мы понимаем, что там есть не только злость, там может быть какое-то отчаяние, там может быть прям ненависть, может быть какое-то раздражение. Тогда мы как бы учим больше эмоций. Дети рождаются, у них есть там хорошо и плохо. Поел – хорошо, голодный – плохо, грустно, радостно, да, а потом добавляется еще. То есть чем больше вот этих оттенков эмоций мы про себя знаем, тем нам потом будет легче это выражать. Дальше следующее правило – разрешать им выражать любые эмоции. То есть если ты там завидуешь чужой кукле, давай поговорим про эту зависть. То есть разрешать им обо всем говорить. Ну и третий шаг – уже как бы выражать это экологично, так, чтобы не ранить других людей.
Пассивная агрессия и ее распространенность как таковая – это большая проблема для общества?
Да, безусловно, очень большая проблема. Наверное, даже более актуальна она для старшего поколения, то есть для людей, которых воспитывали менее свободно, где было больше запретов на проявление чувств. И это очень-очень серьезная проблема, когда взрослые люди в какой-то момент уже понимают, что они не могут общаться там с собственной мамой, например, когда там столько вот много этой какой-то токсичности, обесценивания, ну, то есть пассивной агрессии, что просто уже тяжело, и кто-то рассматривает вообще не общаться, может быть. Да? Когда это ну, от близких и от родственников, это как бы особенно ранит, потому что друзей мы можем из жизни удалить, мам, ну, кто-то может, кто-то не может, потому что там много и хороших чувств, и хороших воспоминаний тоже. Поэтому, да, это проблема среди молодежи тоже. Например, сарказм — это тоже пассивная агрессия, да. Мы знаем, что подростки — короли сарказма. Это их способ справляться с их агрессией, которой в них много у подростков в связи с пубертатными изменениями, с гормонами. Но с этим надо справляться, да.
А какие еще формы проявления пассивной агрессии мы могли бы назвать? Вот есть сарказм. Что еще сюда вот через запятую можно было бы добавить в этот список?
Ну, прежде всего, всю пассивную агрессию можно, как и активную, разделить на вербальную и невербальную. То есть вербальная — это так же, как сарказм, какие-то оскорбления, скрытые насмешки. Невербальная — это какие-то действия. То есть в случае подростков это просто закатанные глаза. Коллега может вот так вот сделать, и уже мы все поняли, что что-то он там недоволен. Начальник тоже что-то может сделать. Кто-то просто развернется и уйдет. Игнорирование. Игнорирование, в принципе, считается самой жесткой формой пассивной агрессии. Особенно внутри семьи люди от этого очень сильно страдают. И гораздо сильнее, чем от прямых прям оскорблений, обзывательств, матными словами. Это все легче переносит, чем игнорирование. Особенно есть семьи, где практикуется бойкот, например, там с ребенком целый день не разговаривать. А у старших поколений есть воспоминания, что и неделю родители с ними не разговаривали в качестве наказания. Это действительно очень тяжелая форма. Это невербально. Вербальная пассивная агрессия, она может проявляться по-разному, может быть сарказм, такая злобная насмешка, когда мы говорим одно, а имеем в виду другое. Мы говорим «да, конечно», имеем в виду, что естественно нет. Это манипулятивные фразы, включающие обесценивание. Очень часто, например, в первой части фразы идет какая-то похвала или комплимент, а в конце идет какое-то оскорбление. Например, «ой, какая красивая юбка, даже с твоими короткими ногами хорошо смотрится». Да? Тебе комплимент сделали или оскорбили? То есть какие-то такие фразы. Обесценивание — это тоже пассивная агрессия.
С одной стороны, вы уже назвали причины, по которым люди ведут себя пассивно-агрессивно, но правильно ли я понимаю, что вот если так свести это к одному ответу, то получается, я веду себя пассивно-агрессивно в тот момент, когда я не могу вести себя открыто. Это не обязательно даже агрессивно, но я не могу открыто сказать о своих чувствах, то есть, что я завидую, что ты мне не нравишься и так далее. То есть так это можно сформулировать?
Да, можно. Но единственное, не только не могу, либо еще не хочу, либо не умею. Но в целом, да, по какой-то причине не можем выразить прямую агрессию или не можем выразить экологично свой запрос, свои чувства, свою реакцию эмоциональную.
Насколько люди вообще понимают, что это она, пассивная агрессия?
Тут очень зависит от того, в какой среде человек живет, да, в каком пузыре он общается, в какой семье он вырос. То есть в тех семьях, где пассивная агрессия была просто нормальной формой общения, конечно, люди чувствуют, что им некомфортно, им нехорошо, но они не осознают. Вот так же, как с манипуляциями. Да. Если нами манипулируют с самого детства, мы не умеем их распознавать. Поэтому кто-то действительно не понимает. И для кого-то бывает открытием узнать в 40 лет, что то, что делали родители, это чистая пассивная агрессия. Да, и это делало их несчастным. Они себя не чувствуют были счастливыми, но не понимали, что именно, да, что вот каждая эта фраза отбивает какой-то гвоздь. В каких-то случаях с друзьями это более заметно. Ну, конечно, пассивный агрессор, он это делает завуалированно. Он-то как бы находится в такой зоне комфорта, да, он в зону риска, по большому счету, не идет, потому что, если что, он может всегда, ну, отступить и сказать, да ты что, это же я любя. Или в случае с сарказмом, да ты что, вообще шуток не понимаешь, я же просто пошутил. И ты, получается, остаешься вроде как и оскорбленным, а вроде как еще и виноватым. В основе пассивно-агрессивного поведения очень часто лежит именно неуверенность в себе. То есть мы не ощущаем своей значимости в каких-то отношениях, поэтому мы так себя ведем. К примеру, муж идет в бар смотреть хоккей, а у жены там грудной ребенок, она остается дома. И она как бы не чувствует себя такой значимой в отношениях, ей в этот момент тяжело, но она не может сказать, я тебя запрещаю. Поэтому он говорит, ну я пойду, ты не против? Она говорит, не, ну конечно же не против, ну что тебе, мы с друзьями-то тебе поинтереснее уж. И получается, что она как будто его отпускает и как будто бы не отпускает. И муж тогда идет на хоккей, но как будто бы он не чувствует себя таким счастливым, как если бы он сказал, ну конечно, иди, а я сериал посмотрю, все будет хорошо. То есть в основе всегда какая-то тоже потребность есть за этим поведением. С одной стороны, если в детстве нас как-то учили реагировать более экологично, то нам в любых отношениях будет проще, мы сможем об этом говорить. Но опять же, никто не здорован попасть в такие отношения, где мы не можем это выразить. То есть любой человек, который воспитан в любой семье, может попасть в какой-то очень токсичный коллектив, да, то есть от этого никто не застрахован. А мог бы и догадаться, эти фразы из чьей-то семьи, а у кого-то они не из семьи. Такое клише, но это ведь тоже пассивно-агрессивно. Например, если муж там спрашивает, а что тебе подарить на 8 марта? Хочешь бриллианты, хочешь цветочки, хочешь свидания, хочешь мир у твоих ног? А женщина отвечает, ну вот мог бы и сам догадаться, я не знаю. Может быть, она правда не знает. Может, ей стеснительно сказать, что, знаешь, вообще-то бриллианты, а не цветочки хочу. И мужчина это как бы себе проглатывает, что, блин, я должен был догадаться. А зачем это глотать? Можно сказать, я недогадливый, прости, вот у меня опыт в отношениях хоть 10, хоть 20, но я все равно до сих пор не могу отлавливать твои эти импульсы, подскажи мне. То есть это лечится в отношениях, так сказать.
Прозвучало очень много таких фраз, которые действительно женщины используют, а вот мужчины какие-то типичные фразы, которые именно от них можно услышать и считать как пассивную агрессию.
Я не очень, да, люблю эти стереотипичные примеры, но, в принципе, как будто бы традиционно у женщин больше вербальной пассивной агрессии, а у мужчин невербальной. То есть женщина скажет, мог бы сам догадаться, а мужчина пойдет и дверью хлопнет. То есть чаще так, но это не правило. Как угодно, в обе стороны работает.
Как противостоять этой пассивной агрессии? В том же примере муж собирается на хоккей, ему жена говорит, да, конечно, иди, если тебе с нами неинтересно. Вот что в этот момент надо было ему сделать или сказать, чтобы снять с себя вот это вот неприятное чувство вины? В целом, есть ли какие-то общепринятые правила или общепринятые рекомендации, которые могут пригодиться для того, чтобы не впадать в это чувство вины и как-то этому противостоять?
Ну вот конкретно в данном случае с мужем, как и во многих других случаях, нужен прямой диалог, поговорить. Понятно, что там, если муж попадает в это чувство вины, он как будто бы начинает защищаться, и в этот момент это сложно. Но кто-то один должен всегда остановиться и сказать, так, что мы сейчас делаем? Давай поговорим прямо. То есть просто вступить в прямой диалог, я вижу, что ты сейчас не до конца меня отпускаешь. Я чувствую себя немножко как будто бы виноватым. Я вижу, что тебя тревожит. Это не про то, что мне с тобой неинтересно. Это про то, что мне с тобой интересно, и я с тобой провожу. Каждый божий день я с тобой живу. Но еще у меня есть друзья и хоккей. Я вижу, что ты с ребенком справишься. Ты можешь меня действительно отпустить, а в другой раз мы посмотрим твой сериал с тобой. В таком случае жене тоже надо перестать говорить: да-да-да, конечно, продолжать в таком же духе. И сказать: да, наверное, я сейчас чувствую себя неуверенной в себе. Сижу в декрете с ребенком, у меня нет финансовой независимости. Я немножко тебе завидую, потому что ты идешь на хоккей, ты будешь с друзьями, а у меня на данном этапе в жизни этого нет. Ну, спасибо, что ты меня понимаешь. Примерно так вот.
Ох, как непросто. Это такая история про честный разговор, которого мы так часто избегаем в отношениях самых разных. Это всегда получается, если ты почувствовал что-то, желательно проговорить.
В отношениях с близкими людьми – да. В отношениях с другими людьми не обязательно. Если есть люди, которые в целом их поведение пассивно-агрессивное, зачем нам вот реально их понимать? И насколько они там не уверены в себе и закомплексованы? Если это нас ранит, если это как бы токсит нас, если нас травит нам душу, то, может быть, лучше тогда и не общаться. Поэтому если люди используют пассивно-агрессивные паттерны, то, наверное, сперва нужно ответить себе на вопрос, насколько мне важны отношения с этим человеком. Если это мама, конечно, очень важны. И мы испробуем все способы. На крайний мы пойдем только если нам совсем плохо, и без нее уже реально лучше. Если это муж, то же самое. Если это брат, да. А если это не брат, не сват, и вообще никто, какой-то там коллега, а может, нам не надо с ним общаться? Или ограничиться с ним до суперделовых вопросов и там, не ходить с ним пить кофе, не курить с ним? То есть насколько нам именно важен человек? Потому что, конечно, нам легче понимать пассивно-агрессивные интервенции в свой адрес, если мы понимаем их причину. Например, я лично понимаю, почему моя бабушка так себя ведет. Ей 87 лет. Я знаю всю ее историю, и она не родилась такой, она стала такой, и я это понимаю, и я это принимаю, и я понимаю, что в случае со своей бабушкой я ее уже не переучу, и я готова это выдерживать, я справлюсь, я ее люблю, и как бы для меня это важнее всего остального. Но если это чья-то чужая бабушка, если я буду приходить к своей подруге, и чужая бабушка будет меня как-то обесценивать, я не буду приходить, я не буду, зачем мне это выслушивать? То есть тут важно, насколько тебе важен этот человек. Если важен, то, конечно, нужен диалог. Если не настолько важен, не настолько близкий, то может быть, и не надо. И второй момент, насколько часто человек так себя ведет. В случае с друзьями, если это используется не очень часто, да, нам не обязательно каждый раз проговаривать, не испытываешь ли ты, моя подружка, зависть, что мне муж дарит подарки, или что у меня дети не болеют, или там, что у меня ребенок в Олимпиаде выиграл, а твой нет. Мы для себя это поняли, мы это приняли. Тогда мы можем отреагировать каким образом? Мы берем эту манипулятивную фразу, в одной части будет какая-то похвала, комплимент, а в другой будет какое-то оскорбление, какой-то скрытый намек неприятный. То мы можем взять себе только хорошее, потому что мы знаем, что то, что люди нам говорят, чаще всего это вообще про них, а не про нас. Например, подруга говорит: ой, ты так классно покрасилась, тебе так идет твой новый цвет. Не то, что раньше было, какая-то бледная вся ходила, тусклая. То есть зачем нам брать себе о том, что мы ходили бледные и тусклые? Мы берем себе только хорошие, мы отвечаем на комплимент, что спасибо за комплимент, мне тоже нравится, классно, здорово, что ты оценила, как мне подходит этот новый цвет. И все.
Но уже ранее прозвучало, что многое зависит от нашей уверенности в себе. Соответственно, это история в том числе и про нашу самооценку. Вот в этой истории, которую вы только что рассказали, ну, я думаю, человек с низкой самооценкой, он как раз-таки начнет загоняться, скорее всего. А вот это вот отодвинуть в сторону может ведь только тот, кто уверен в себе.
Да, так и есть. Наша самооценка очень важна. То есть мы либо себе будем брать все, либо будем брать себе только хорошее. Тоже один из способов бороться с пассивной агрессией – это просто укреплять себя, укреплять свою самоценность, свою самость. Но чаще ведь пассивный агрессор – это как бы такой скрытый манипулятор, да, он это тоже и видит, и он и будет бить по тем местам, которые нам болезненны. То есть я, например, могу быть уверена в себе в, например, интеллектуальном плане, а в плане фигуры я недовольна своей фигурой и знаю свои недостатки. Поэтому в моем случае пассивный агрессор не будет говорить: ой, это любому дураку понятно, потому что меня это не тронет, меня это посмешит. А он скажет: ну, своей фигурой, конечно, платье не очень, коротковато. И это меня ранит, например. Ну, то есть укреплять себя всегда хорошо по всем фронтам, но это не значит, что вас пассивный агрессор не найдет, где уколоть. У нас у всех есть какие-то уязвимости, мы все люди.
Я еще хотела обратить внимание на то, что чуть ранее вы сказали так вскользь, отвечая на мой вопрос, токсят. Токсичные люди и пассивно-агрессивные. Это те же самые люди? Между ними можно поставить знак равенства?
Чаще всего, да. То есть то, что мы называем токсичным поведением, чаще всего это проявление пассивной агрессии. Но токсичность как бы немножко более широкий термин, да. Обычно токсичная среда – это вот прям вот про среду. Пассивная агрессия – это про какие-то интервенции, про какие-то кейсы, про какие-то случаи. Потому что где вот этой пассивной агрессии будет много, это будет очень токсичная среда в целом. То есть токсичность – это то, что отравляет наше существование, то, что нас как-то ранит, задевает. То есть это может быть пассивная агрессия. Но опять же, токсичность может включать в себя и активную агрессию тоже. Например, в семьях каких-то деструктивных, там могут и драться, и обзываться, и пассивно-агрессивно тоже. Пассивная агрессия немножко поэтому идет отдельно. Токсичность включает в себя больше. Но в целом, да, это называют токсичностью. То есть люди, которые пассивно-агрессивно себя ведут, это токсичные люди.
Форма выражения.
Но вот бывают же еще разные ситуации в этой жизни. То есть что-то происходит такое, либо очень трагичное, либо что-то просто тебя очень задевает, где ты сам начинаешь переходить вот в это пассивно-агрессивное поведение. Такая ситуативная пассивная агрессия. Так это тоже работает?
Да, это может так работать. То есть в основе лежат подавленные чувства. Да? Если у нас есть какая-то ситуация, где чувства подавлены, и мы по какой-то причине не можем их выразить, то тогда мы можем использовать какую-то пассивную агрессию. И если это непостоянные какие-то вот редкие случаи, нельзя сказать, что это хорошо, никогда это не хорошо, потому что это против кого-то, это кого-то ранит. Но в каких-то ситуациях это помогает нам справляться.
Есть такое, что самая частая ответная реакция у человека, который уже выразил свое пассивно-агрессивное такое поведение, как правило, он не пытается идти на разговор. И вот даже в том примере с мужем, который хочет пойти посмотреть хоккей, и жена ведет себя так, как ведет, она вот не сразу вылезет из этой скорлупки, она еще какое-то время будет держать как будто бы оборону. Вот держать оборону – это потому, что такая сила привычки – или это еще что-то? То есть почему, как правило, люди, которые ведут себя пассивно-агрессивно, даже когда ты им на это указываешь, как будто бы распахиваешь двери в свое сердце, но натыкаешься на то, что там надо еще постараться, чтобы пробить эту стену, чтобы с тобой захотели поговорить.
К сожалению, это да, это звучит проще. Опять же, это способ нашего существования, что у нас есть очень много сопротивлений, которые как бы с одной стороны они нам помогают жить, а с другой стороны они нам мешают прийти в контакт. А человеку нужен человек. Ну, об этом вся психотерапия, что мы все нужны друг другу. И если каждый живет в своей скорлупе и никогда оттуда не выходит, сможет ли он быть счастливым? Вероятно, нет. Можно долго прожить в долгом несчастном браке, каждый в своей скорлупе. Можно найти какие-то пункты соприкосновения, там вместе вырастить детей, построить дом, но этого близкого человеческого эмоционального контакта не будет. А его как бы хочется. И поэтому это большая-большая работа над собой. И, конечно, иногда, когда это в отношениях много, и когда это не решалось своевременно, это очень тяжело. И действительно бывает, когда в кабинете психотерапевта люди, прожившие вместе 20 лет, говорят: «Да, а я и не представлял, что ты так живешь. Что ж ты не говорила? Ну вот не могла. Или говорила, а ты не слышал». Уже и крик души его могут не услышать, да, через вот эту броню пассивной агрессии. Если мы можем сделать коммуникацию лучше, нужно стараться. Если нет, ну, как я, например, в случае с своей бабушкой, мы просто принимаем, то есть понимание причин нам тоже очень помогает. Почему человек таким стал? Он так справляется. По-другому, может быть, он бы не справился. Может быть, его вообще бы рядом с нами не было, если бы вот он не нашел такой способ защиты от реальности. Есть люди, которые в своем рабочем коллективе прекрасные люди, а приходят домой и мочат там своих супругов и детей своей пассивной агрессией. То есть кто-то эти паттерны везде применяет, а кто-то вовремя понимает, что муж-то терпит уже, потому что уже привык терпеть, а подруг-то все меньше и меньше становится, да, и если не прекратить, то уже и последняя подружка убежит куда-то. То есть у нас же гибкая психика, поэтому это очень-очень по-разному. Но в целом надо себе эти паттерны давить, потому что если это становится какой-то привычкой, то мы это перенесем и в другие сферы рано или поздно. И можем остаться и без друзей, и без коллег, которые хотят с тобой попить кофе, и кто-то даже без детей.
Как распознать в себе пассивного агрессора? Что на это может указывать? Помимо тех примеров, которые мы назвали, которые, в принципе, уже могли откликнуться в человеке, он такой: а, так это ж я так себя веду. Ну вот если в целом, может быть, даже на уровне чувств. То есть есть ли что-то, что ты можешь вот самостоятельно, прислушиваясь к себе, понять, что это признаки пассивного агрессора?
Чаще всего, наверное, это можно понять по реакции людей. То есть если мы в целом как бы люди эмпатичны, мы понимаем, что мы человеку сделали неприятно. У нас могут сопротивления, мы можем даже сами себе пытаться продать идею, что это мы все любят, это все как бы из лучших побуждений, или что у нас просто отличное чувство юмора. Я просто вот такой, я всегда так шучу. Ну и как бы такой, наверное, самый явный признак, это когда из твоей жизни какие-то люди хотят уйти. Часто помогает, конечно, психотерапия. Когда психотерапевт тебе это вернет, когда ты придешь и скажешь, моя подруга меня бросает и трубку не берет. А вот я такой хороший, тебе психотерапевт тогда это развернет, а вот действительно ты всегда была хорошей. Ты-то всегда брала трубку, а что ты говорила в трубку? И тогда, наверное, это легче. То есть как человек об человека все-таки лечится, да, и себя узнает человек об человека. Ну, можно самому, то есть в целом повышать осознанность, в целом анализировать ситуацию, анализировать свои реакции, что со мной происходит в этот момент. Почему нам хочется подругу, допустим, уколоть по поводу фигуры? То есть, может быть, мы недовольны своей фигурой. Или, может быть, мы очень довольны своей, но мы к ней так тяжело шли, а хочется тоже такой быть расслабленной с неидеальной фигурой. То есть что за этим стоит? Можно самому об этом подумать, поискать, что в этом есть. Можно человека спросить, но это, опять же, уже в зону риска мы выходим из зоны комфорта. Там нам немножко небезопасно становится, но можно человека спросить, а вот ты думаешь, как, тебе нормально? Ну, нет такого, что иногда я как бы шучу, и тебе все-таки неприятно. Потому что тоже есть люди, которые не реагируют. Терпят, а потом просто обрубают. И вот не берут трубку или говорят, что не могут, что они заняты, им легче так слиться из нашей жизни. Может быть, тогда просто, опять же, открытые разговоры. Мы можем действительно о себе услышать что-то, что нам неприятно о себе слышать. С другой стороны, выход из зоны комфорта, он идет через зону риска, либо мы обжигаемся, и мы возвращаемся в зону комфорта, и сидим и говорим, не нужны нам никакие друзья. Либо мы попадаем в зону роста, и мы немножко через это вырастем. Это больно, может быть.
Но ведь пассивный агрессор, он, по сути, избегает открытых пространств, назовем это так, и вот открытого разговора, скорее всего, он будет избегать до последнего, потому что, если я правильно делаю вывод, он будет избегать и открытого конфликта, откуда же и рождается эта пассивная агрессия, что я не могу выразить напрямую, что я хочу, как я себя чувствую и так далее. На открытый конфликт они идти не готовы, и они прям до победного будут держаться и на него не соглашаться.
Да, чаще всего там очень много сопротивления, они таким образом защищают себя. То есть чаще всего люди готовы меняться и работать над собой, когда происходит жизненный кризис, когда уже там жена говорит, что я ухожу, или муж говорит, что я ухожу, и тогда мы начинаем думать, что это не такой был плохой муж, как я ему всю жизнь втирала, а на самом-то деле я была не идеальна, и тогда уже начинается работа, да. Или когда подруга говорит, что, знаешь, наверное, лучше нам уже больше не общаться вообще никогда, мне тяжело с тобой, и тогда как так? Да мы же так классно тусили, а потом понимаешь, что классно мы тусили 10 лет назад, а потом мы встречались в кафе, и постоянно ты шпильки человеку вставляла. Да? Но опять же, у кого-то такие сопротивления, скажет, ах, вот такой, ну тогда так ему и надо, и не надо. То есть так же, как врачу, так же, как психологу, люди идут чаще всего в конфликтной ситуации, но есть люди, которые просто говорят, я хочу больше о себе узнать, я хочу личностного роста больше, так же, как и идут к врачу, говорят, я хочу просто провериться и все о себе знать, о своем здоровье, у меня ничего не болит, но так же идут реже, чаще, когда уже что-то болит, идет. Так же и тут, чаще это будет в кризисной ситуации, в ситуации острого конфликта, в ситуации, когда ты уже со своим ребенком, например, уже вообще не справляешься в отчаянии, и когда у тебя подросток уходит из дома, тогда понимаешь, что окей, он саркастичен, а как ты себя вел? А почему он тебе прямо не может сказать, что ты делаешь не так? То есть часто только в таких ситуациях люди такими вот острыми, сильными, пассивно-агрессивными паттернами уже готовы меняться и работать над собой, к сожалению.
А каким последствиям приводит зачастую пассивно-агрессивное поведение?
Как мне кажется, что вот одно из самых серьезных последствий – это разрыв отношений. То есть люди просто теряют отношения, люди теряют людей, люди становятся одинокими. Мне кажется, что одиночество — это очень-очень страшно. Нам несложно найти общение сейчас, да, и отношения найти легко, да, уже легче, чем было. Мы живем в больших городах, у нас есть соцсети, там сайты знакомств, можем вести очень активную светскую жизнь, но тем не менее вот это вот внутреннее одиночество, оно будет с нами, если мы будем так себя вести постоянно, регулярно, и это будет повторяться очень часто. Да, наверное, на мой взгляд, это самое такое серьезное последствие. Ну, последствие то, что мы будем делать людей вокруг себя несчастными. Никто ведь не хочет сделать несчастным собственного ребенка, а какие-то наши фразы его делают несчастным. То есть, если об этом подумать вот так вот серьезно, что даже если ты это говоришь любя якобы, но он себя чувствует от этого несчастным, нужно, стоит ли это того? Качество общения будет страдать и приведет к каким-то последствиям.
Социальные сети создали такое пространство безопасное, кажется многим, где можно говорить, что хочешь, вести себя как хочешь и так далее. Вот то, что происходит в социальных сетях, это все-таки выражение пассивной агрессии или это как раз-таки возможность выразить вот ту самую настоящую агрессию и тем самым не переносить в реальную жизнь пассивную агрессию? Вот как бы вы это охарактеризовали? Что мы делаем в социальных сетях?
Понимаю, о чем вы. С одной стороны, действительно, что, может быть, это какой-то наш способ слить, что происходит в нашей реальной жизни. То есть мы сублимируем то, что у нас происходит, да, в соцсети, и это как будто бы так безопасненько и спокойненько, да. Но кому-то это тоже отравляет жизнь. И мы же тоже знаем случаи подростковых самоубийств из-за буллинга в соцсетях. То есть кибертравля — это прям вообще не миф, а это ведь начинается с каких-то легких пассивно-агрессивных паттернов. Поэтому мне кажется, не совсем правильно разделять соцсети и реальную жизнь, потому что соцсети — это уже наша реальная жизнь. Люди устали, что соцсети превратились в токсичное болото. Людям там плохо. И поэтому есть там группы, где очень строго с правилами, где нельзя оскорблять не только прямо, где нельзя пассивную агрессию какую-то проявлять, как в соцсетях эта фраза «выгуливать белое пальто». Это именно пассивная агрессия. И если сейчас все больше и больше идет запрос на какие-то сообщества, группы, чаты, где белое пальто выгуливать запрещено, это тоже говорит о том, что очень многие люди от этого пострадали. И, наверное, хватит. Ну и в целом, если люди себя пассивно-агрессивно ведут в соцсетях, они в жизни тоже это умеют делать. Нет такого, что в жизни они такие белые, пушистые, но потом они отрываются. И часто фразы в соцсетях, они приходят в нашу реальную жизнь, как сейчас называется, захейтить кого-то, да, можно кого-то захейтить за фигуру. Мне кажется, очень принято хейтить мам, передразнивать, когда там мама говорит, там, мы про себя с ребенком, там 20 комментариев, что ты не отдельная личность, ты никто. Или когда кто-нибудь скажет, что мы с моим любимым там две половинки, все сразу, а я-то целая, а ты никто, опять же. То есть мы по любому поводу накидываемся. И мне кажется, надо вот остановиться и сказать, зачем я сейчас это пишу, кому? Если я этого человека даже не знаю, я реально хочу, чтобы он какую-то там нашу правду знал, я хочу открыть ему глаза, или я хочу себя целостнее почувствовать? А почему мы себя не чувствуем целостными, не принизив, не обесценив кого-то? В профессиональных сообществах, чатах, наверное, такого меньше. Я точно не знаю, но я думаю, что в каком-то хоккейном форуме, наверное, не будет этого так много. Там, где про отношения больше, там этого много, очень много. И я думаю, что это должно быть меньше. Надеюсь, что люди от этого однажды устанут окончательно, и это уже будут общие правила, а не отдельных сообществ перестать так делать.
Но тогда вот эти хейтеры, это те же самые токсичные люди, это история та же самая про пассивную агрессию?
В случае хейтеров это и пассивная агрессия, и активная агрессия. То есть они могут и прямо там написать, ой, как ты выложил фотографию в купальнике, ты же жирная корова. Это прямое как бы обзывательство, оскорбление. Могут пассивно сказать, ну, я бы с такой фигурой не решилась, но ты, конечно, молодец, что ты такая смелая. И с одной стороны они выливают, а с другой стороны оно же не выливается. Они же сами в эту воронку ненависти своей попадают и в этом сами крутятся, и сами от этого ранятся и страдают. Одно дело, что ты на кого-то разозлился и пришел домой, побил подушку. Другое дело, когда ты регулярно портишь кому-то жизнь. Это не выливается. То есть попробуй выразить словами. Пиши дневник про то, что ты чувствуешь. У тебя будет меньше потребности выливать это на других.
Очень много уже полезной информации прозвучало. Мы рассказали о том, как вести себя, если ты попадаешь в лапы пассивного агрессора, и что делать, если ты за собой замечаешь такие признаки. Но у нас в программе есть еще такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой темы?
Попробуйте сегодня просто подойти к кому-то, знакомому, незнакомому, члену семьи, коллеге, и сделайте какой-то комплимент. И если хочется сказать «но» или «а то», то тогда остановитесь. Вот просто сделайте и поставьте точку. Скажите приятное, без всяких «но», без всяких «что могло бы быть». И если какой-то импульс есть, что хочешь сказать, что ты так классно выглядишь, а вот вчера или «но вообще-то там не очень что-то», просто в себе этот импульс поймать и немножко, может быть, подумать об этом. А что это про вас? Чем это может быть связано?
Да, вообще отслеживать то, что вы делаете, что вы говорите, что вы чувствуете, это и приводит к большему уровню осознанности. А когда мы понимаем, что происходит, как вы неоднократно тоже отметили в ходе нашей сегодняшней беседы, это помогает нам по-другому взглянуть на ситуацию, не скатываться в это чувство вины и все-таки сохранять эти здоровые отношения и такое здоровое самочувствие, можно даже так сформулировать. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-терапевт Наталья Пилипенко. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Наталья, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Просто скажу, давайте быть более бережными друг к другу. Не надо ждать, что будет плохо. Так же, как если мы там на массаж ходим, нам не обязательно, чтобы у нас шею заклинило и поясница болела. Здоровым людям хорошо ходить на массаж. И также тут в психотерапии это тоже работает так. Я сейчас очень сильно вижу по клиентам, что молодое поколение часто идет и просто так. А старшее поколение, к сожалению, идут, когда уже прям очень-очень надо, когда очень-очень плохо.
Мы сегодня и закончим на этой фразе, что не надо ждать, когда будет плохо. Это в определенном поколении, мне кажется, прям заложено. Мы вот так привыкли жить, и нужно, конечно, эту привычку менять. Я надеюсь, что наша программа в том числе в этом помогает, потому что она направлена на то, чтобы вы больше прислушивались к себе, вы больше интересовались тем, что вообще происходит с вами и вокруг вас, и понимали, какие инструменты существуют, которые вам могут помочь. Большое вам спасибо, Наталья, за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами сегодня.
И вам, Александра, большое спасибо за беседу.
На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –